не буду говорить про то, что должен говорить. Вот, я как продолжу эту линию рассуждения Кати, которую Катя привела. Но как бы я скажу как бы совсем как последняя истина. Мне это должно последняя истина говорить. То есть вот ПАВС, который у Кати был, я как бы. Я вообще пожилой пенсионер, хоть у меня с ПАВСом не осталось. Вот. Поэтому я говорить просто как бы, как на самом деле. Вот. То есть, может быть, модальность, так сказать, критики, модальность утверждения, а может быть, как на самом деле. Вот. Там есть несколько таких заготовок, я тут буду как-то путаться, но постепенно пытаюсь как-то связано говорить. Во-первых, я по поводу образования, все-таки, как меня пригласили на конференцию по образованию, обращаю внимание, что образование это посчитал, что просвещение. Мне интересно это просвещение. Во-первых, ну это такое введение. А, ну, надо ответить на вопрос, так сказать, последнее говоря, собственно, что такое искусство, так сказать, и что с ним происходит, и вообще есть оно или нет. Вот на самом деле радикальный вопрос ставится совершенно по-другому. Вот, значит, существует сегодня искусство, или уже оно, так сказать, его как бы нет, а что-то другое, есть какой-то предметность некоторый, который мы обсуждаем, но который никакого отношения не имеет к тому, что раньше называлось таковым, или отношение очень слабое какое-то. Вот уже, поэтому все говорят про деньги, вот в смысле, вот одна из самых интересных статей, которая у меня как-то даже подействовала, моего как бы друга юности практически, Бори Гройс, любовный вхожий, который назывался «Капитал искусства справедливости», там вот это вот диалектика отношений между капиталом и искусством, она очень четко была обозначена, и что как бы вообще, так сказать, это играло не ворота, и капитал бы победил, так сказать, в этой вот ситуации полной окончательной победы капитализма, это есть, собственно говоря, та реальность, в которой мы находимся. И тут как бы никаких, как сказать, попыток как бы от этого уклониться или признать этот факт, это, мне кажется, непродуктивно. Поэтому, то есть у меня тезис мой состоит в том, что надо как-то проследить, собственно, что произошло, так сказать, с искусством как институтом и с его как такой профессиональной идентичностью. И в этой связи, так сказать, увидеть, какое место занимает образование. Но суть, значит, тезис состоит в том, что, да, и во только понять, собственно, специфику искусства изобразительного. Но у меня есть такой тезис, который я часто повторяю, что у меня есть некая специфика, уникальность некоторой. Она состоит в том, что ИЗУ, в отличие от театра, кино, музыки, литературы, оно производит некий уникальный продукт. В этом была всегда его как бы, такая историческая структурная особенность. То, что все воспроизводится, все тиражируется, все из производства. Театр – производство в каком-то смысле, кино – чистая индустрия, там, литература и так далее. В отличие от них, художник – это какой-то кустарь-одиночек, который один на один, так сказать, с холстом находится, по крайней мере, есть такая классическая модель. Такая роль фотографии и видео, вот я об этом скажу, на самом деле, она вот, вот я тут только что говорил с тем же самым Гройсом, который почему-то считает, что в критические периоды человеческой истории именно видео и фотографии начинают играть какую-то особую роль. Я это считаю, это происходит только потому, что происходит какая-то вот то, что о чем Катя говорила, такая этап демократизации, это ужасное слово, то есть вот народ приобщается к основам искусства, что имеет какие-то самые положительные, а точнее отрицательные последствия. Вот. И вот эта специфика, эта уникальность продукта искусства, она, вот, мне кажется, является очень прикольной. До тех пор, пока какая-то эта специфика, эта уникальность сохранится в производстве, до тех пор мы существуем как, так сказать, ну, вот, искусство как институт. Но это, так сказать, ну, это, да, и на самом деле у меня есть тоже такая теория, что вся история искусства 20 века – это история борьбы с попытками тиражировать искусство изобразительное. В частности, вот у меня такой радикальный пример, вот, на мой взгляд, вот, нет ничего более радикально воспроизводимого, чем, допустим, видео. Вот, но тут вот мы нашли ответ в виде, так сказать, слова видеоинсталляции. Видеоинсталляция – это уникальный объект, а видео воспроизводится. И вот на самом деле вот эта диалектика вот воспроизводимости и уникальности тоже такой важный, какой краевой момент, может быть, даже не самый важный. Следующий стоит в том, что только мы имеем деление институции на коммерческие и некоммерческие. Это тоже было много раз сказано. Такого деления жесткого нет нигде. Есть, допустим, малотиражные такие книжки или кино, так сказать, но они погоды не делают, и суть, так сказать, данного искусства не определяет. А у нас в основе здания ИЗО находится все-таки музей, который, по крайней мере, большинство музеев мира являются некоммерческими организациями. То, как в мире Отечественный музей Голубин, это дело отношения не имеет, естественно. Вот, то есть это вот profit, not for profit, это все, это вот, хотя, опять-таки, вот было сказано, что полное окончание победы капитализма приводит к тому, так сказать, что действительно есть только разные стратегии, так сказать, добывания денег, собственно, нет больше ничего. И вот, собственно, тот, кто успешный в этом бизнесе, неважно, бюджетные средства, которые пилятся, или какие-то частные средства, это все это после технологии, на самом деле. Просто есть более успешная технология, есть менее успешная технология. Вся эта риторика сопротивленческая, это чистое совершенно, так сказать, просто отмывание, так сказать, бюджетных средств западноевропейских, так сказать, правительств. Больше ничего. Вот. Просто есть социальный заказ, так сказать, на то, чтобы сделать эту самую биеннале там трущобу. Пожалуйста, не вопрос. Можно в дворцах, можно, так сказать, фижно. Суть это не меняет. Вот. А все это следствие чего? Вот тут я подхожу к своему главному фундаментальному тезису выступления, что вот это вот полное окончание победы капитализма, который этот период завершающий, он продолжается где-то между 68-м годом, этими событиями, не только в Праге, но и в Париже, студенческие волнения, когда сильно радикально либерализируется общественная сцена. Между вот этим 68-м годом и 91-м годом, как я правильно сказала, конец Советского Союза обозначил завершение какой-то очень большой эпохи, колоссального периода. Может быть, даже мы до конца не осознали масштабность этих перемен. Это, в смысле, нам страшно повезло нашему поколению. То есть вот главный тезис такой банальный состоит в том, что искусство перестало быть частью идеологии. Вот этот пафос, так сказать, такой вот, что поэт в России больше, чем поэт, а художник больше, чем художник. Художник — это художник с большой Х. Вот, это вот, как бы, цитат была. Вот, это значит, это вот совершенно такой вот фундаментальный факт. И вот судьба и эволюция искусства как института зависит от того, как мы сориентируемся в этой ситуации, такой вот полной окончательной победы капитализма, и поймем, собственно говоря, как сохраняется вот эта оппозиция профитности над профитностью. В частности, сохраняется, что очень важно, на самом деле, вот, элитарность. Изобразилка, она всегда очень элитарная искусство. И только до тех пор, пока она будет элитарной, она сохранится как вот институт, и пока не шанс, как бы не останется. У элитарности могут разные, так сказать, на самом деле, имена. Например, вот слово «эксклюзивность», например. Вот только для какого-то отдельного угла. Вот там вот попасть в какое-то место, где вот о чем-то таком говорят важно, а вас по ней пусть, а меня пригласили. Вот до тех пор, пока мы эксклюзивны, поскольку опять-таки это связано со штучным производством, поскольку это тоже космоса, так сказать, только для ограниченного круга коллекционеров, которые типа понимают. И вот это понимание тоже является таким тоже синонимом этой самой элитарности. Потому что вертикаль власти, она, так сказать, не только за окнами этого сооружения, но и в искусстве. Вертикаль власти — это очень важно, она у нас такой компонент. И в чем, да, значит, вот эта вертикаль, она поддерживается разными средствами. Например, вот я тут, когда был где-то в январе в Мадриде на Арках, меня поразило, как это вообще вот ярмарки, в частности, это ярмарка, и наша конференция, это вот некое дополнение, некая такая вот, как сказать, не то что конфета, но вот это вот, здесь какая-то функция, вот там вот мы тут сидим, что-то о чем-то говорим, такое малопонятное. И каждая ярмарка гораздо больше сильнее, чем биеннале, например. И, кстати сказать, я тут заметил, вот ярмарка и биеннале тоже оппозиция, коммерческая и некоммерческая. Чем более коммерческие ярмарки, тем более некоммерческие биеннале. Вот самое некоммерческое — это в Стамбуле и в Берлине, наверное, такие демонстративно некоммерческие. То есть это тоже такая игра. Но игра, так сказать, на самом деле просто в сохранении идентичности. Это самое, профитности на профитности. И вот, значит, это вот, вот этот... Вот почему ярмарки устраивают такие вот... Да, в Мадриде была очень сильная масса интересных круглых столов, симпозиумов и так далее. Почему масса философов платили, так сказать, проезд или пролет из Америки? Вообще все было очень, так сказать, интересно. Почему? Почему философ там в такой моде, в такой цене? Я так постоянно сказал, на Китичу Гров, но это просто это метафора.
Ну, там было полно художников.
Художники, но это как уже такая мелкая дробь, на самом деле философ в цене. Значит, почему не в цене? Потому что вот, значит, они поддерживают вертикаль власти. Потому что искусство, оно должно быть непонятно. Если оно понятно вообще, кому это, оно же такое как бы демократичное, такое, это уже как бы не про то. То есть мы должны быть непонятны, так сказать, любой цель должна быть непонятна. И вот философы, которые там интерпретируют всю эту самую ботяву, которую художники там как-то малюют, они в этом очень, очень существенны и важны. И в этом смысле я вот это сделал небольшое открытие, Катя, хочу с тобой поделиться. Я, значит, пытался думать, а собственно, в чем еще специфика вот изобразила подачи аналогии видов искусства. И я вспомнил и пытался проинтерпретировать один фундаментальный факт, что в основе есть три художника, которые определили, так сказать, лежали, как бы, и чья творчество определило, так сказать, всю эпоху модернизма были предтечами. Это, соответственно, Гоген, Ван Гог и Сезанн. Правильно говорю? Ну, примерно. Все трое были самоучки. поверьте. Ну,
как бы... Модернизм начался за вами, за... дорогие
ну, Ван Гог. Ну, хорошо, но я хочу на модернизм. Окей. Ну, Курбер. Ну, попросил, хотя мне нравится вот Ван Гог, Сезанн и этот самый, и Гагин. Они были самоучки, так сказать, как и Малевичка, они несколько в какой-то степени, и довольно плохо рисовали. Значит, даже не совсем так, но это ваша картеза. И вообще, вот, и Кулик, так сказать, только лайк, только умеет, и все остальное делают помощники с большими деньгами. Значит, в чем, так сказать, тезис? В чем тезис? Тезис стоит в том, так сказать, что, я там много писал, что вот сейчас до авангарда, во время авангарда, после такового, так сказать, до 17-го года, после 17-го года, суть была в том, что радикально были переформулированы критерии качества профессионализма. То есть, в принципе, допустим, вот там, если там вот, вот какой-то это, до дадаизма, во время дадаизма, после дадаизма, до московского концептуализма, после такового, там, приходит Кулик, начинает гавкать, и говорит, ну гавкнул, ну и иди дальше гавкай. Если человек гавкает долго, год, допустим, страшным упорством, убедительно гавкает, и говорит, это важный художественный жест, короче. Надо его понять, нужно как пригласить философа, и он нам сейчас поймет, в чем смысл этого самого гавкания. И это очень важно, потому что вот эта вот загадочность художественного жеста, так сказать, она его какая-то является неустранимым атрибутом всего того, что мы делаем. И вот этот вот элитарный компонент, он вот, вот в том числе вот такими способами воспроизводится. И да, значит, в чем было мое открытие? Открытие состоит в том, что по поводу вот того, что так вот, какой в разных видах искусства критерии качества и профессионализма. То есть мой тезис стоит в том, что во всех видах искусства они априорные, а в ИЗО они апостериорные. Сейчас я поясню, что, например, Кулик гавкает, да? Типа, то есть гавкать могут все. Вот ничего такого, то есть никого знаний там, синий нот, как в музыке, знаний, так сказать, там, ну, того, чем знания, которым обладают, допустим, тем режиссеры или актеры в театре, или литераторы, которые хотят должны знать, как пишут слова на бумаге. Этого ничего не требуется на самом деле, априорно не требуется. Требуются какие-то совершенно другие качества, там, настойчивость, убедительность какая-то, не знаю, какие-то идеи определенные. И только потом, после года гавкания, так сказать, апостериори, ты познаешь художника. И вот это вот тоже такой вот момент. То же самое, сказать, происходит, сказать, с фотографией и видео. И на самом деле, себе это самый демократический вид искусства. Но на самом деле, вот, например, фотографии видно, что, допустим, да, она была самая демократическая, когда можно было щелкать, так сказать, на этот самый, нажимать на спусковой этот самый, называется, крючок. Вот. Но она начиналась как искусство, когда была пиксельная фотография, которая требовала особых качеств, мастерства, так сказать, особой лаборатории. И она заканчивается тем же самым, потому что современная фотография компьютеризированная, она тоже сконструирована как картина на самом деле. Она оценивается по качеству картины. Она в том смысле уже отходит от обычной фотографии, у которой на самом деле есть одна проблема. Если говорить о законах математики, ведь на самом деле, я скажу что-то очень такое, очень туманное. Значит, я хочу, вот, сколько в мире фотографий? Значит, вот это есть некое множество фотографий. Вот множество математики бывает несколько видов. Бывает конечное множество, бывает счетное множество, бывает множество мощности с континуумом. Множество мощности с континуумом — это множество точек на отрезке. То есть между двумя фиксированными точками на отрезке можно поставить третью точку между ними. И когда это так всегда, то это называется множество мощности с континуумом. И вот фотографии, их множество мощности с континуумом, их нельзя сосчитать. И вот в этом, так сказать, главная беда, поэтому и пришлось нечто придумать, там, капитализировать, как-то с ними обрабатывать, там, плевать на них, не знаю, жарить, чтобы они стали вот самыми этими уникальными объектами. Так вот, значит, и последний тезис мой стоит в том, по поводу вот этого величия боя, который завершился. У меня есть такой вот, то есть мы знаем, что закончилось, так сказать, закончилось какие-то... Закончился модернизм, это уже мы сказали. Значит, закончилась эпоха модернити, эпоха нового времени тоже закончилась в 1991 году. Но самое интересное, закончилась эпоха просвещения. То есть просвещение, сейчас это главная опасность для изобразилки, потому что просвещение — это когда кто-то просвещает кого-то. То есть презумпция знания, которая кем-то, то есть учитель ученик, правильно? Это фундаментальная такая модель всей эпохи просвещения. И вдруг выяснилось, что, так сказать, вот этот момент как-то вот всего такой радикальной демократизации всего и вся, он как-то утратил свою очевидность на самом деле. Поверьте мне, так сказать, вот этот вот курс, который мы тут вот уже восьмой год тут как-то тянем, эту бадёгу, я у вас уверяю, что студенты знают гораздо больше меня и большинства, так сказать, преподавателей. В этом смысле тут такие тезисы прозвучали. В этом смысле это такая вполне обратимая операция, учитель и ученик. На самом деле, вот это вот, то есть это можно как бы, я сейчас не готов как бы до конца эту линию развивать, но то, что вот эта эпоха, не только эпоха модерна, но и эпоха просвещения закончилась со всеми душераздирающими последствиями, и утрата очевидности. И вот, по сути дела, все эти философские, так сказать, посиделки на ярмарках, вот, по сути дела, как бы установить эту самую проклятую вертикаль, так сказать, чтобы сохранить эту художественную идентичность. И мы, собственно, боремся только за это, на самом деле. Вопрос про деньги, он тоже об этом. Таким образом, вертикаль власти будет нами, так сказать, воспроизведена и сохранена. И поэтому, в каком-то смысле, вот эти вот синонимы образования, просвещения, архив, например, вот тоже об этом Ройс пишет, тоже очень важно, что, вот, что борьба между капиталом и дискурсом, она как раз вот проходит по этой линии, что дискурс борется за то, чтобы сохранить некий статус архива, а капитал, он как бы антиархивно устроен, он вот, у него он агрессивный, он экспансивный, он распространяется, он это радикально демократизирующее средство. И это именно тот самый клык капитала, наш главный враг, одновременно, так сказать, это как бы не оскудеет рука дающего, как бы, не помню. Поэтому на самом деле вот это вот как бы была у кого-то какая-то работа, у кого-то из поздних консультантов, назывался «лижет, кусает». Вот это вот наше отношение к капиталу, такая логика «лижет, кусает». Вот, поэтому тут вот ходили какие-то богатые буратины по ярмарке, говорили, я говорю, вот там искусство, идеал, в общем, эпоха, идеология, просвещение, мне говорят, да чего ты там вообще несешь? Ваше дело украшать дома богатых людей. That's it, все. А все остальное, так сказать, это уже какие-то бантики, которые к сути отношения на самом деле не имеют. Теперь, поэтому как с этим бороться, так сказать, это уже действительно есть разные техники. Там, ну, в частности, техника состоит в том, что вот этот баланс, балансы вертикали, горизонтали, балансы, так сказать, профильного на профильном должны быть как-то сохранены. И мы это, собственно, это и делаем. Мы тут сидим ровно, собственно, по этой причине. Но шансов у нас вообще мало, если честно. Поэтому вот я стал мелким бюрократом Министерства культуры, там, вот, поскольку я считал, что работать на хозяина как бы неправильно. Меня воспитали, я вырос в Советском Союзе, и на хозяина работать мне как бы зазорно и не противно. А на государство, даже на любое государство, почти любое, я готов. Готов, всегда готов. Спасибо.
Пожалуйста.
Микрофон где-то видите?
Ну, судя по вялой реакции просто зала, понятно, да, что как бы, ну, действительно все докладчики очень правы. Я хочу просто ко всем обратиться, кого я сегодня слышал, кто здесь сидит. Все понятно, капитализм победил, все понятно с искусством, которое, вообще-то говоря, создается для того, чтобы быть купленным. То есть, собственно говоря, оно, ну, как бы оно создается не просто так, да, для развлечения художника. Это продукт, он куда-то должен деваться, и то, что его оплачивают вперед, перед тем, как оно создано, это как бы конкретное подтверждение этого. Так все-таки... Вот в сюжете и контексте этой конференции, как бы в сюжете образования и его роли как бы в там, развитии современного искусства и как бы его роли в том, чтобы как-то оно там существовало, там, да, и не растворялось. Все-таки какова роль художника, на ваш взгляд, и каков смысл продукта, который он производит? В сегодняшней ситуации, потому что вы говорили там о стратегиях там различных, когда люди там общаются между собой, и это как бы замечательно, или там, скажем, то, что все искусство напрочь коммерциализировано, но полностью куплено уже заранее. Все-таки какова роль на сегодняшний день художника, для чего он все-таки существует, и куда девать этот продукт все-таки, каков его смысл?
Продать куда? Чего?
Не, ну ты тоже как бы пойми сам, какой вопрос ты задаешь. Что значит для чего он существует, а кто задает этот вопрос, да? Понимаешь, вот что важно. Если сам художник об этом спрашивает, то, конечно, он существует только для себя, для создания, для материализации какого-то своего интеллектуально-чувственного восприятия мира в неких произведениях. Если об этом спрашивает потребитель, да, то тогда, да, это существует для него, для украшения его дома. Есть, существуют очень разные планы.
Есть еще третий, как бы, момент, это, ну, или, я не знаю, может быть, один из моментов, что, вообще-то говоря, существует, ну, как бы, общество, и этот социум функционирует, и художник занимает определенную роль функциональную в этом обществе. И, например, то, что существуют такие, ну, так называемые стратегии, например, публичных интервенций, да, достаточно успешных во многих случаях, которые приводят к некоторым, я бы не сказал глобальным, но тем не менее социальным сдвигам, да, условно говоря, некоторым социальным изменениям, даже не сдвигам, я буду говорить. То есть вот.
Ну, это было бы гениально, если это иногда так происходит, это гениально, потому что очень часто мы имеем дело с некой разрешенной негативностью. Искусство играет, конечно, искусство должно было бы играть роль, когда реконструкция общества, например, в нашей стране, да, что оно должно было бы делать, если говорить вообще слово «должно». И вот если ты говоришь, что оно способно реставрировать какой-то, то, о чем ты говоришь, это было бы замечательно, хотелось бы у меня услышать примеры, потому что очень часто мы имеем дело с разрешенной формой протеста, которая тут же в качестве таковой коммерциализируется.
Нет, ну, мне кажется, вот эта такая постэкологическая ситуация, она стоит тут даже в евросийской версии, еще как все заняты своим делом. Вот, там, то есть раньше искусство имело какую-то особую общественную миссию, да, там Толстой все-таки это мыслитель, да, там визионер, там это учитель жизни и так далее. А сейчас, так сказать, на все есть свои специалисты, там врачи, там психологи, там политтехнологи, все очень как бы функционализировалось. Поэтому художник, что художник? Конечно, он украшает, вот такой клоун такой симпатичный. К сожалению,
стоит ли тогда вообще говорить о проблеме коммерческого и некоммерческого?
Стоит, стоит, я объясню почему. Потому что если я прав, в том смысле, что существует вот это вот деление на коммерческое и некоммерческое, как некая конститутивная особенность искусства ИСО как института, она должна воспроизводиться. Поэтому в этом даже рынок заинтересован. На самом деле, почему такие конференции, когда мы сидим, они им этим рынком субсидируют. Мы там все как бы за деньги, так сказать, от Москвы, правильно? Которые мы пока за вход не платим, уже хорошо. Вот. Соответственно, то есть должны существовать некоммерческие проекты, иначе коммерческие тоже как бы иссякнут. Должны быть какая-то вот автономная область идей, где художники чувствуют себя полноценными. Художник с большой Х, как я сказал, да, эта область должна существовать. И это субсидируется государством, разными фондами. Иначе машина поломается. Она уже ломается, мы это замечаем, вот, пройдя по Москве. Потому что, так сказать, просто есть структура, которая воспроизводится, и художник никакой занимает какое-то место функциональное. Вот. Но уже его идеи там, его такие вот, как сверхэстетические идеи, его уже никого не интересует. Вся эта социальная критика, это уже, она тоже функционализирована, это тоже определенный такой социальный заказ, так сказать, там, это касается выражения национальной идентичности, то, о чем Катя говорила. Но не более того, это уже, так сказать, совершенно другая ситуация. Вот, ну, постэтологически тоже не
было. I don't know, here's a comment in English. You know, it all depends on which specific place are you asking this question from, because, for example, now that I work in the Middle East for 2 years, the situation is radically different, and maybe there is not a specific market, maybe there is not a specific support system, whether it's governmental or private. But it's really interesting to see that artists and writers, or cultural producers in general, really feel very much empowered, as what they produce has some kind of direct impact on development of national culture. This is something that I do not feel at all in the United States. You know, you feel like a little ant compared to Hollywood. So I think the question is where, you know, it cannot really be generalized.
Нет, одновременно в Америке, не знаю, вот может Антоний согласится, но на самом деле вот это вот эти вот именно некоммерческая составляющая, именно в силу того, что, так сказать, в Америке правительство не поддерживает искусство, а только прямо, по крайней мере, а только через такие налоговые всякие механизмы, там существует очень сильная традиция поддержки искусства вне, так сказать, помимо рынка. Поскольку эта традиция не существует в такой степени развитости в Европе, то как раз вот это вот 90-е годы, они, так сказать, стали характерны тем, что государство уходит из этой сферы, перестает поддерживать искусство в необходимой степени, рынок начинает уже просто давить. Просто так, нагло. Мне только что вот сообщили, что вот наш коллега Жан-Бер Мартен, который был много лет директором музея Кунстпаласа Дюссельдорф, выходит из этого музея, потому что давление, которое оказывали спонсоры, Элон Рургас, коллега Газпрома, стали уж такими беспрецедентными и абсолютно невозможными, что в знак протеста он кидает свой пост. То есть даже в Германии цивилизованная такое вообще имеет место. А в Америке как раз, я, конечно, там давно не был, но у меня такое впечатление так издалека, что там все-таки есть этот баланс, как-то поддерживается. Возможно, то, что самое в Восточной Европе, потому что ну, в России есть такая российская такая судьба, специфика, там, гражданское общество, там, можно долго об этом говорить. Но мы действительно, художественное сообщество в России, оно не имеет такого, как своего собственного политического кредо, стейтмента, мне такое впечатление. Оно действительно совсем уже, как бы ушло в какие-то особые отношения с рынком и прочими такими властными институтами, что это отличает ситуацию в нашей стране от ситуации в Восточной Европе, насколько я знаю, где все-таки художественное сообщество имеет какой-то свой голос, какое-то свое политическое значение и звучание.
Все-таки мне кажется, что главный продукт, вот это, так называемое сопротивление, это и есть, собственно говоря, главный продукт, он, собственно говоря, и востребован на самом деле. В той или иной степени, там, естественно, это очень зависит от контекста существования того или иного художника там, в Америке или здесь. Поэтому, собственно, понятное дело, что неинтересно покупать какие-то там пейзажи, собственно. Хорошо, чтобы в этот пейзаж был встроен нос какой-нибудь, да, там торчал, как это делал Тамара Меламид, то есть как бы встроено было некоторый момент сопротивления, чтобы было о чем как бы беседовать, чтобы возникал как бы как раз момент конфликта в смысле собеседования некого. Бесконфликтная беседа прекращается мгновенно, да, то есть не о чем говорить, когда не о чем говорить. Вот, в этом смысле ничего, как бы никакого противоречия в принципе нет.
Нет. Еще один вопрос.
Вот. У меня будет вопрос, наверное, ко всем участникам, в общем, по теме сегодняшнего разговора, то есть об образовании, о художественном образовании, потому что говоря как бы инженеру, в общем, как бы со всеми многочисленными натяжками, для меня образование это все-таки уже так как бы, достаточно исторически заслуженный либеральный концепт, связанный и навязанный эпохой просвещения, рационализма и так далее. И, соответственно, когда мы говорим об художественном образовании и различных формах его институционализации, различных формах его социального функционирования и так далее, мы все равно остаемся в рамках этого либерального контекста. Но как бы происходящий период глобализации и в то же время сопутствующему периоду эпоху выявления каких-то локальных центров сопротивления, многие вот эти либеральные концепты, они уже ставятся под вопрос. Ставятся под вопрос, например, самим процессом модернизации не европейской, не западной модернизации. Например, то, что сейчас происходит в Китае, когда возникают независимые галереи, независимые центры, расположенные довольно далеко от города, вот, допустим, за пределами Пекина есть деревня, где живет 1500 художников. Некоторые там, допустим, 500 из них делают парик, а 1000 делают вполне какое-то такое любопытное, современное, неожиданное, неинституциональное искусство. И как вот в такой ситуации, когда модернизация идет уже не предписанным просветительским западным разумом путем, не путем рационализации, а путем другим, как в такой ситуации будут работать такие либеральные концепты, как, допустим, концепт художественного образования, То есть какие не институциональные, не рыночные формы художественного образования возможны, потому что мне представляется, что опять же вот и другая тема, которая сегодня звучала, что диктат рынка. Рынок это, в принципе, тоже как бы либеральный концепт со своей историей. То есть это модернистский концепт. Его история как бы начала где-то там в 19-м, ну, во второй половине 18-го, в начале 19 века. И сейчас мне представляется, что эта история уже исчерпывается. Надо как бы долго доказывать, сейчас я это делать, конечно, не буду. В общем, вопрос такой, возможно ли, по вашему мнению, если да, то в каких формах, какими стратегиями художественное образование вне как бы либеральных, просветительских, европейских концептов?
Ну, ко всем.
Нет, я вообще ничего не поняла. Я не поняла, почему китайские художники живут все в одной деревне, это в результате культурной революции, что ли?
Нет, важно, это просто не за форма неинституционального поведения.
Нет, почему они, это же важно, да? Почему они все оказались в одной деревне, 1500 человек художников?
Не в одной деревне, а просто форма, потому что они хотят освободиться от, как бы, от института.
То есть они уехали туда, уехали,
да,
куда жить?
В своей деревне,
да. На каком экономическом основании? Купить там дома или что? Это все очень важно, понимаешь, да? Ты строишь какую-то ситуацию непонятную, как бы, да? И абстрактно мы должны говорить, что в этой идиллической ситуации, потом опять ты говоришь, нам навязано, повторяя какие-то идиотские клише, извини, пожалуйста, ты говоришь, нам на просвещение, нам навязало образование, да, еще нам навязало, что мы одежду носим, сморкаемся в платок и так далее, значит, что лучше было бы, от этого тоже избавиться, да, ты рисуешь какую-то такую русаистскую картину, что вот все там без всяких экономических основ отправились жить в деревню. Кажется, как бы просто об этой ситуации невозможно говорить. Поэтому мне трудно ответить на вопрос, может быть, кто-то лучше понял, что ты спросил. Я просто хотела, может быть, наш предыдущий вот кусочек оказался очень таким пессимистическим, потому что, может быть, мы все устали, или что получилось, что да, вот рынок победил, все, да, до свидания, и уже практически мы закончили, да, и ушли мы, да, если ты не задал вопрос. Я все-таки хочу сказать, что я так не думаю, да, как бы. И мне как раз кажется, что пора прекратить вот эти символические формы сопротивления. Когда вот то, о чем мы сейчас говорили, что искусство хорошо тем, что оно, ну, хоть символическую какую-то форму сопротивления создает. Да? Мне кажется, пора перестать этим удовлетворяться, то есть это, конечно, тоже может быть, но пора перестать думать, что этого достаточно. Потому что искусство может создать реальные формы сопротивления, да, и реальные альтернативные формы существования, альтернативные, скажем, да, тем новым формам капиталистического рынка. Тут ты совершенно прав, что вот эта старая модель, да, когда художник продает, индивидуальный художник с индивидуальной картиной перед индивидуальным покупателем, этого почти уже нет. На самом деле там другие совершенно функционируют механизмы, которые нас обманывают, да, да, нам кажется, что это не коммерческий механизм, а на самом деле это коммерческий. Искусство может и этому тоже реально сопротивляться, это раз. Во-вторых, оно может реально сопротивляться политически. Хотела бы я, чтобы наши художники вот сейчас проявили какую-то реальную политическую инициативу. Вообще говоря, есть для этого основания все, да? Но мы продолжаем заниматься символическим сопротивлением.
Вперед к оружию.
Нет, я работал к капитализму, будь он не ладен. Что я хочу сказать? На самом деле нет, у меня просто одно было соображение, что вот тут, значит, там должны ли художники какие-то баррикады, я не знаю. Но все-таки вот это обычно связано с социальным заказом, никогда этого не делается. Вот, потому что, кстати сказать, один из самых успешных проектов после войны в России в Московском концептуализм, который имел косвенное отношение, он стоял именно в том, что была вызвана какая-то эстетическая альтернатива, а не политическая альтернатива. Вот, там была другая ситуация, я согласен. Но сейчас это, мне кажется, все-таки это сейчас, ну, сейчас обычно мне кажется, что Иосиф, ты такой там вообще такой сякой, там, вот, там государство и так далее. А у меня есть такое, вот сейчас вот я закончу эту историю. Я обычно говорю, вы знаете, перед моим поколением была поставлена важная историческая задача — ликвидация советского государственного общественного строя. Задача была успешно выполнена. У одного поколения бывает двух исторических задач. Поэтому в этом месте я делаю такую, значит, такую паузу и произношу, так сказать, известные строки известного поэта. Я люблю твой замысел упрямый, и Град согласен на эту роль. Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволят. Пастернак, Гамлет. Рано или поздно уволят, естественно. Выведут в расход.
Ну хорошо, спасибо.